Они живут рядом с нами. Они выглядят так же, как мы, но они совсем не такие, какими кажутся. Раз в неделю они собираются вместе, заходят в огромный зал, покрытый мраком, садятся напротив белого прямоугольника, резко замолкают и смотрят кино. Киночетверг на Лепрорадио. В главной роли Тельман.
Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. С вами в очередной раз программа «Киночетверг», ее ведущий Тельман. Сегодня у нас в гостях режиссер фильма «Время первых» Дмитрий Киселев. Дима, привет.
Привет.
Здесь у нас будет не только Лепра, у нас Лепрорадио здесь, у нас, в принципе, эта программа будет еще в записи выложена везде, где возможно. Надеюсь, многие услышат нашу сегодняшнюю передачу, непосредственно данное интервью с Дмитрием. Дим, скажи мне, пожалуйста, вот фильм «Время первых», да, ты, конечно же, уверен, уже многое кому рассказал про всякие разные истории вокруг этой картины, которая крутится. Я там читал уже статью, вот очень достаточно большую. Кстати, в первый раз на Кинопоиске читал такую большую статью.
Да, хороший. Да, понравилось, достаточно внятно там все рассказали.
Очень хороший материал, на удивление.
Без, да. Без домыслов, без домыслов, да.
Скажи, пожалуйста, вот я... Давай сразу, наверное, уберем вот эту всю прокатную историю из нашей беседы, потому что я уверен, что везде, где возможно, уже об этом написали, рассказали, 10 раз переживали и выплюнули. Давай все-таки больше о самой картине. Я вчера буквально посмотрел этот фильм, скажу сразу, посмотрел с удовольствием. Были, да, определенные пессимистичные настрои, честно скажу, были. В связи с этим вот этим хайпом, поднятым от Минкульта. И, ну, ты сам все видел, скажем так.
Ну, понятно,
так, да.
Понятно, конечно же. Да. И я надеюсь, что мою позицию тоже все знают относительно Минкульта и прочего, что я был ярый противник этой всей истории. Вот. Но так как я в данном случае выступаю в качестве режиссера, поэтому тут, к моему мнению, могут разве что только прислушиваться.
Давай сразу, наверное, перейдем к теме, да, именно про фильм. Хотелось бы услышать от тебя, знаешь, вот такие тезисно какие-то ответы вот на такие простейшие вопросы. Какой жанр изначально планировался у картины? И каким он в итоге жанр стал сейчас?
Я, если честно, даже не знаю, что снимал Юра. Я не знаю, какой жанр у него был, так скажем, он предполагал, когда я снимал, но, скорее всего, это получался вот по материалу, который мне, так скажем, достался от него в наследство, это получался этакий авторский байопик, вот, наверное, я именно говорю авторский, потому что он был с очень, ну, таким специфическим взглядом авторским на все происходящее, то есть во многом какие-то акценты, во всяком случае, в том материале, они были расставлены на таких моментах, которые, на мой взгляд, даже не очень касались, собственно, самого полета, самой катастрофы, которая там произошла. Они больше раскрывали некий процесс именно становления вообще первого отряда космонавтов как событие. То есть, ну, то есть вот... Это как бы было здорово, с одной стороны, с другой стороны, это совершенно не касалось вот этого события. Но так как все-таки...
Событие, ты имеешь в виду непосредственно того события, которое уже развивалось в самом космосе, я правильно понимаю?
Ну, конечно, да. Событие — это выход первого человека, первый раз в истории человечества, выход человека в космическое пространство. Угу. И, соответственно, все, что с этим было связано, все сложности и проблемы. Но вот...
А скажи, пожалуйста, а вот я правильно понимаю, что Быков тоже был не первым режиссером? Вроде как был до этого еще один какой-то кандидат.
Сергей Бодров был, да.
А он что-то снимал? То есть от него что-то осталось?
Он не дошел до съемок.
А, до съемок не дошел.
Он на этапе сценария, он сделал с Арманом Яхиным со студией Main Road Post, они сделали тизер под его руководством, и он написал сценарий соответственно, который Юра полностью переписал потом. А потом пришел Киселев и еще раз переписал. Такая судьба, если вкратце.
Скажи, вот я понял, а вот это ты описал видение Быкова, которое, ну, скажем так, в некотором смысле было. Вот, а то, вот в каком жанре все-таки ты видишь этот фильм? В каком жанре ты его снял, по твоему личному мнению?
Да, да. Ну, смотри, я дело в том, что вообще сложность этого проекта в том, что его очень сложно отнести к какому-либо конкретному жанру. Вот есть там, не знаю, экшен, фильм-катастрофа, драма и так далее. А здесь такое, получается такая сложность, что это всего понемножку, ну, то есть, точнее, всего помногу. Это и боди-муви, это и безусловно, фильм-катастрофа. Это... И есть в этом очень большое количество достоверных каких-то моментов, которые могут, можно претендовать на звание там, ну, в смысле, на такой вот тег-байопик, да, то есть это очень многожанровый продукт получился, и из-за этого он получился достаточно сложный для объяснения, то есть вот зрителям вообще, вот, да, бывает, ну, снял что-то там, трейлер, сделал в трейлере, все, сразу зритель смотрит и все понял. Как бы на полочку, на определенную положить. Это там, понятно, это комедия, это экшен. А здесь мы вот просто сейчас наблюдаем эффект. В кинотеатрах люди идут, фильм смотрят, и потом выходят и говорят, нифига себе, а мы не ожидали, что это будет вот так. И это практически там 90% зрителей.
Согласен,
то есть,
согласен, да.
То есть мы с средствами... ну, как, каких-то там рекламных носителей, там, трейлеры, постеры, не знаю, там, еще что-то. Мы не можем объяснить, что это за фильм. Это действительно, это дико сложно. Потому что...
А вы пытались? Потому что, да. Извини, что перебиваю, просто когда, вот, к примеру, тот же постер смотришь, он у вас такой, скорее, такой тизер-постер, что первый, что второй, да. Что касается трейлера, он тоже достаточно такими общими штрихами описывает, в принципе, картину. То есть вы изначально планировали в такой стилистике промо делать в начале, да? Или же у вас просто так получалось?
Почему так получалось и почему так получается, я не знаю, честно говоря. Я промо в этот раз практически не занимаюсь, ну, то есть я, так скажем, участвую поскольку, потому что у меня просто, ну, фильм доделывался в дичайшие сроки, в диких совершенно условиях, ни один проект не так не делался, поэтому у меня все силы ушли на то, чтобы хоть что-то зрители вообще увидели на премьере. То есть там последние правки, это более 200 пунктов, вносились уже 30 числа, то есть это в день после премьеры. Можете себе представить, что это было? Ну вот, это 200 пунктов по графике, по звуку, по всему. То есть я сидел на премьере и записывал как бы это комментарии.
Ну вот, поэтому... Здесь косячок, там косячок, здесь подправить, это подправить.
Да, да, естественно. У меня вообще, у меня не было возможности даже вот целиком от и до посмотреть фильм полностью собранный там со звуком, с графикой, со всеми. Ну, то есть я его увидел фактически на
премьере. А премьеру ты имеешь в виду, где в Москве вы делали, да?
Это в Москве 28-29 числа, 28 марта. Потому что вот это из-за этих переносов всех, мы же должны были там выходить позже, потом, в общем, в итоге... вышли раньше, и все резко, в сроки все.
Скажи, пожалуйста, вот ты хорошо, говоришь про то...
Я люблю работать в цветноте.
Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь про то количество времени, которое тебе пришлось заниматься этим проектом по срокам. Сколько ты в итоге потратил времени, ну, реально, там, сколько месяцев?
Месяцев, ну как, я начал в декабре 15-го приступил к проекту, то есть в январе 16-го.
Ну полтора года практически получается.
Да, в январе 16-го я уже разрабатывал и уже, ну, съемки, готовился к съемкам. Как мне сказали, быстренько там за две недельки снимешь космический, только выход Леона, вот только этот кусочек снимешь и все.
Вот. А, ну, то есть тебе изначально не планировали сразу на весь фильм, да?
Нет. Мне планировали только вот этот момент, когда непосредственно Леонов выходит. в космос. И то, я так думаю, что, наверное, предполагалось, что Юра будет заниматься актерскими какими-то делами, крупными планами, а мне надо было там работать.
Больше графикой.
Я к этому абсолютно относился как к некой такой подработке. Потом слово за слово там начали задавать люди вопросы, типа, а что ты думаешь про это, что ты думаешь про это? Я начал рассказывать свое видение, и оказалось, что у всех продюсеров были сомнения, которые я, в общем, еще сильнее укрепил своим видением. То есть я сказал, что вот это мне не нравится, вот то я бы по-другому сделал. Ну вот слово за слово, потом мне предложили разработать космическую часть целиком, а потом предложили еще разработать часть, которая после полета, приземления.
Ну, вот, лично с Леоновым консультировался по...
Ну, конечно, ну, конечно, безусловно. Нет, с Алексеем Архиповичем мы провели очень много приятных и не очень часов за обсуждением всяких деталей.
В общем, а не очень, в итоге, почему? Тут...
Ну, он же человек очень строгий, ну, суровый и бескомпромиссный практически. То есть там, если ему что-то не нравится или он в чем-то не уверен, ну, то есть этого просто не будет. И потом он очень ревностно относится к достоверности. То есть я вообще не представляю, как бы показывали ему то, что получалось с Юрой, потому что там было очень много условностей, на мой взгляд. То есть очень много вольности, такого авторства очень много было. Я просто говорю, я боюсь просто той реакции, боюсь себе представить ту реакцию, которая бы была.
Ну, вот, а, то есть он здесь... не видел отснятый материал Быкова или видел?
Нет,
не видел.
Он не видел. Вот, потому что здесь, вот можете верить, можете нет, но все детали, включая диалоги даже, какие-то тонкости именно проявления характеров, и уж точно все, что касается технической части, это все со слов Леонова. То есть было это или нет, я не знаю, но это все со слов Леонова. Ну, вот. И какие-то моменты, очень большое количество моментов мне рассказал Виктор Дмитриевич Благов, это конструктор космического корабля «Восход-2», собственно, сам непосредственно человек, который его собирал своими руками. И все, что касается технической части и корабля, и полета, и КВЦ, это контрольно-вычислительный центр, теперь его называют ЦУП, Центр управления полетами, тогда это называлось КВЦ. Вот это все точно, ну, в смысле, это все восстановлено, это все сделано под чутким руководством непосредственно людей, которые все делали и запускали.
Скажи, пожалуйста, что чаще он говорил? Все было не так или все было именно так? Вот из этих двух фраз что он чаще говорил?
Нет, ну, я поступил проще. Мы просто провели очень большое интервью, и на котором он просто, ну, он солировал там, да, он все рассказывал. Поэтому основное количество ответов на вопросы там были даны. То есть просто можно было по любому пункту обращаться к этому интервью, там все это было. И про мальчика в поле тоже, это все его история.
Ну, реальная история из его детства.
Это не художественный вымысел, да. Это очень многие сейчас говорят, ну вот эти флешбеки в прошлое, это какой-то авторский. Да нифига не авторский. Это именно то, как он это все рассказывал и как это все было. Ну, там я домыслил несколько кусочков каких-то моментов, а в целом это все полностью основано на его... на его историях.
Круто.
Так что он не говорил, нет, он говорил нет уже по отснятому материалу. Вот с горечью вспоминаю сцену, которая всем просто дико нравилась, очень красиво снята, нас пустили в Кремль, снять в Кремлевском дворце съездов, значит, момент встречи Королёва и Брежнева, и там был эпизод, который, ну, прям вот получился как кино, он прям очень круто получился, когда Королёву становилось плохо после встречи с Брежневым. Он падал на пол, к нему подбегали сотрудники, потом скорая, в общем, ну, такой очень драматично, красиво, снято безумно. И Леонов сказал, что это надо вырезать. И он категорически настаивал, и настоял. В итоге в фильме сейчас этого эпизода нет.
Ты имеешь в виду эпизод, где именно он упал?
Да,
то есть
да,
Королёв не может упасть, это имеется в виду.
Да, да, герой не
падает. Это круто,
Королёв,
кстати.
Королёв — это настоящий герой, и он не может упасть.
Да, это классно.
Вот, да, это такой
Ну, мне вот единственное, вот по поводу Брежнева ты сейчас сказал, вот честно, да. Это лично мое мнение, естественно, мне как бы подборка, что касается кастинга Брежнева, не особо понравилась, ну, как бы это всегда на любителя, каждому свое.
Да, вот, это очень точно.
Что касается, да, что касается, к примеру, самого диалога, вот насколько реально вот то, как общался Брежнев с Королевым, потому что Королев себя достаточно абсолютно так реально. Фривольно вел, я так
абсолютно
скажу.
Абсолютно реально, абсолютно реально. Это все тоже Алексей Архипович, именно он вообще написал эту сцену сам. Ну, снимали мы не по его сценарию, но у меня остался его рукописный прям вариант этой сцены. И он говорит, что характер общения передан идеально. Почему? Потому что Королев, он был в такой запаре, он был в таком, ну, как бы напряжении нервном, физическом и с больным сердцем и прочее.
Что он особо что не распинался,
было,
да?
Ему уже было не до этого, не до этих всех официозов и прочее, да. То есть он мог уже себе позволить говорить, что думает, говорить достаточно прямо. Вот. А Брежнев, в свою очередь, он же только-только заступил на пост генсека. Это было его практически первое большое дело, которое должно было его утвердить как руководителя, как... да, так как мощную фигуру. То есть, поэтому он понимал прекрасно, что сейчас это зависит все не от маршалов и не от генералов, а это все зависит от Королева. Поэтому Королев для него в этот момент он был важнее всех министров, важнее всех военачальников. То есть это,
ну, это классно, когда есть такой человек, который вам может такие вот детали рассказать, о которых, ну, очень-очень мало кто знает. Я не говорю только про техническую часть по поводу полета, но с точки зрения даже вот этих политических некоторых моментов, да, того же диалога,
к примеру, с Брежневым, это же,
это да, это...
Конечно, не представляешь, вам... насколько, потому что сидеть это высасывать из пальца и выдумывать...
Конечно, но вам безумно повезло. Безумно повезло.
Да, первоисточник. Хотя я, честно говоря, очень во многом был не согласен. Я говорю, ну, то есть он рассказывал какие-то нюансы, я говорю, ну, блин, Алексей Алексеевич, ну, это невозможно просто показать в кино. Ну, это будет скучно. Вот он говорит, но зато правда. То есть, вот, например...
Не, ну, это получилось не скучно, Дим, честно тебе скажу. Вот я смотрел...
Ну, вот один из немногих моментов, которые выдуманы... в фильме, точнее, не выдуманы, а это я бы назвал это художественным преувеличением. А, это первая открывающая сцена, когда самолет. Посадка идет самолета. Да. Значит, там он на самом деле сажал самолет в условиях плохой видимости. И там была авария, была нештатная ситуация, было требование катапультироваться, но он не смог катапультироваться не потому, что
я понял.
Маркелов, кстати, реальный персонаж, чеку забыл выдернуть техническую, значит, перед полетом, что, кстати, тоже бывало, хотя редко, но за все время, ну, то есть это бывали эти случаи, когда, значит, техник забывал выдергивать эту чеку, там их три штуки, вот он мог одну забыть.
Чека, это для тех, кто для нас и слушателей, это объясняет. Это та штучка, которая, собственно, препятствует вылету из кабины.
Она препятствует случайному срабатыванию катапульты, да. Катапультирующего механизма на стоянке самолета. То есть это же все пневматика и там прочее. То есть, чтобы вот оно случайно не сработало, стоит страховочная чека. Перед полетом, как это называется, техник, в общем, который выпускающий техник, да, то есть он достает из кабины эти все чеки, держит их в руке, и самолеты уходят... Значит, да, на задание. А здесь, так как это испытательный аэродром, эти самолеты взлетают без остановки, и бывало такое, что действительно, ну, горячки, там что-то кто-то забывал. Очень редко, крайне редко. 2-3 случая за все время, но были. Ну вот. И здесь сюжет построен на том, что техника забыла эту чеку выдернуть, а, соответственно, у него ситуация, что надо катапультироваться. В жизни было не так. В жизни Леонов летел в условиях плохой видимости, очень низкий потолок был, очень плохая видимость, а это, ну, считается, что это еще более сложные условия, нежели пожар, потому что пожар действительно тушится в воздухе, и самолет действительно можно в воздухе завести, для этого действительно нужно продуть турбину, то есть самолет направить под углом вниз, чтобы турбина раскрутилась от потока воздуха. Вот, это про МиГ-15 БИС идет речь. Вот. Очень хороший самолет, кстати, его все очень хвалят пилоты, с которыми я общался, консультанты. Вот. Я в сцену, как она была, то есть с плохой видимости изначально, Юра снимал еще эту сцену, она получалась громоздкая, очень технически сложно, то есть было сложно технически объяснить, какие вообще у него проблемы там в воздухе, что возникло, какая ситуация, то есть потому что отключился генератор, это значит, что щитки не выходят, их надо вручную выпускать, шасси не выходит, а это все происходит в плохой видимости. В общем, представьте себе, что все открывающая сцена, она происходит просто в тумане, в облаках, то есть мы за окном не видим ничего, то есть там просто белая простыня. И ни самолета мы не видим, потому что в облаках этот просто силуэт какой-то мелькает. И вдруг неожиданно из облаков выскакивает земля, он успевает там быстро что-то там шасси закрыл там выпустить, и в итоге он сажает самолет в поле. Леонов посадил самолет, не долетел до аэродрома, он посадил его в поле, ржаное поле. И он его посадил. Опять же, МиГ-15 хорош тем, что он может сесть и на любую вообще почву, там, ну, практически с грунтовки мог взлетать. Вот, это была... То есть для пилотов, для тех, кто это знает, это, конечно же, мощная драма, и вообще они понимают, что это все на грани жизни и смерти. Но для зрителя, ну, просто это было настолько незрелищно.
Открывающая сцена, честно, вот именно в такой интерпретации, как у вас получилось, она достаточно зрелищная. Очень-очень даже.
Вот я в итоге сумел его убедить, хотя это было очень непросто, я сумел его убедить, что надо делать именно так, чтобы зрителя зацепить, чтобы у зрителя появился некий кредит доверия к фильму, чтобы он мог дальше хотя бы минут 15 смотреть на какие-то диалоги, объясняющие моменты.
Ты его уговорил.
Да, я его уговорил, хотя он недоволен до сих пор, и он всегда общение с коллегами начинает с того, что вот эта вот первая сцена — это киношники.
За это косяк не ко мне, да?
Валите все на нас, да.
Слушай, ну я так смотрю, ты такими некими техническими терминами, знаниями о самолетах так уже владеешь. То есть ты, как я понимаю, достаточно сейчас образован в этом направлении, как я понимаю.
И самолеты, и космос, и космонавтика 65-го года. Как мне сказал Благов в итоге, он сказал, что в принципе можете курс уже читать по космонавтике, по истории космонавтики.
А из всего того, что ты изучал,
действительно.
Из всего того, что ты изучал. Извини, из-за того, что ты изучал, из всего того, что ты изучил, точнее. А, и было что-то, что тебе вот прям совсем удивило, будучи обывателем, ты об этом, к примеру, совсем не знал?
Практически все. Я читал, я изучал это, и я просто все это с открытым ртом. Я искренне всем просто рекомендую людям, особенно кто любит технические всякие вещи и инженерные, просто, ребята, изучите, почитайте. Это не передать в фильме, но это настолько завораживает, это настолько вызывает чувство гордости вообще за наших инженеров и конструкторов.
А можешь посоветовать какую-то книжку тогда?
Огромное количество литературы про космос. Конкретную не буду советовать, потому что в основном я пользовался материалами, которые мне давал Благов. Он просто брал выжимки, уже делал по каким-то конкретным вопросам из литературы. Мне уже давали эти выжимки, потому что времени все это читать
не было.
Вот. Но литературы достаточно много, очень много специальных сайтов и людей, которые этим занимаются изучением. Но вот как минимум, представьте себе, что 65-й год, никаких компьютеров, никаких там суперинженерных там систем, да, которых интеллектуально там могут тебе помочь. Все только в головах академиков находится, да. И консервная банка практически, вот эта маленькая, в ней не просто системы находятся на каждую операцию необходимую, но они еще и продублированы, системы, которые работают на другом принципе. То есть вообще это основа космонавтики, что каждый элемент в космическом корабле, он должен иметь дублирующее устройство, но работающее на другом принципе. То есть, грубо говоря, если у вас там высотомер работает на барометрическом принципе, то есть на принципе атмосферного давления, да, там, то обязательно должен быть второй высотомер дублирующий, который еще работает на каком-то другом принципе. И вот как это можно было все уместить вот в эту маленькую штучку, то есть меня вот дико порадовало, например, одно, значит, изобретение. А что такое изобретение? Как это происходило? Значит, смотрите, вот на примере одной вещи. Вот корабль падает со скоростью 11 метров в секунду. 11 метров в секунду. Это уже после раскрытия парашютов. То есть не корабль, а это спускаемый аппарат называется. Вот он падает со скоростью 11 метров в секунду. 11 метров в секунду — это смерть практически от удара. Ну, или как минимум контузия, перелом позвоночника, там, независимо от того, что ложементы, это вот эти кресла для космонавтов, они были сделаны индивидуально под каждого космонавта, и в них он идеально вжимался. И все равно, при всем таком, это, в общем, очень-очень опасная скорость снижения. Поэтому была поставлена задача разработать систему торможения спускаемого аппарата, чтобы сбросить скорость с 11 метров в секунду до 4. А на изготовление этого устройства было дано 3 недели. То есть за 3 недели устройство должно было быть придумано, разработано, протестировано, создано и интегрировано в корабль.
Офигеть.
Вот у них были 3 доски. Доска, на которой, значит, был вот первый этап, брейншторм так называемый. На это было отведено не просто количество какой-то дней, а на было отведено количество часов. Вот за это количество часов собирались все академики. И они должны были наштормить, придумать это устройство и придумать дублирующее устройство, работающее на другом принципе. Вот за это, вот все, время закончилось. Вот то, что они придумали, пошло в проектирование. Проектирование тоже определенное количество часов. Гигантские, конечно же, там цеха работали, там по 100 человек инженеров. Все, тут же за несколько часов это все начертили, отдали в производство. Производство, значит, сделало опытный экземпляр. Опытный экземпляр тут же пошел на тестирование. Вот представьте, что это происходило. И самое главное, что когда американцы делали подобное устройство, оно состояло из... В итоге они сделали его на основе рентгеновского аппарата. То есть рентгеновский аппарат через обшивку корабля сканировал Землю, приближающуюся, и, значит, передавал данные в ЦУП. И ЦУП, обрабатывая данные, обратно посылал команду на отстрел, значит, двигателя, тормозного двигателя. Значит, наши же в итоге... недолго думая, они просто взяли, знаете, антенны такие, которые разворачиваются в космосе, когда корабль вылетает, наверное, видели такой корабль, он с такими усиками летит. Вот эти антенны, это металл с памятью, так называемый, да, то есть свернутая в трубочку такая стальная лента, которая разворачивается в космосе и становится прямой палочкой. Вот. Так вот, они взяли просто эту антенну, засунули ее под пробку, определенно из такого материала, из которого корпус корабля весь сделан. То есть была такая пробка. Вот это внутри была эта антенна. И дальше была стеклянная колбочка, в которой был пузырек воздуха. И один контакт был под этим пузырьком воздуха, а другой снизу этой колбочки. И в итоге, когда атмосферное давление начинало увеличиваться, то вот этот пузырек воздуха начинал давить на контакт. Он замыкал. Этот контакт происходило короткое замыкание, срабатывал пиропатрон, который держал эту пробку, эта пробка выстреливала, разворачивалась эта антенна, и дальше корабль летел с таким щупом, уже спускался полутораметровым.
Этот щуп это просто... В фильме, кстати, он показан.
Да,
я даже...
При касании земли этот щуп запускал тормозные двигатели, ТДУ, тормозную двигательную установку. И происходил вот взрыв, который останавливал, гасил скорость корабля. Ну, гениально. То есть никаких рентгеновских аппаратов, никаких этих сложностей.
Это я сразу вспоминаю историю с ручкой, помнишь, которую американцы вроде как собирались там, потратили кучу денег для того, чтобы сделать ручку, которую пишет в космосе. А наши просто взяли карандаш. Не знаю, насколько это реальная история, но слышал про такое.
Наши летали с карандашами, причем не просто с карандашами, а в фильме карандаши, которые у них в руках, это те самые карандаши, с которыми летали наши космонавты. То есть нам дали их в музее, их оказалось их очень много у них.
Ты вот про этот красненький карандаш, который был в этом как раз-таки...
Красненький, да, конструктор, или как-то он там назывался, вот. Их оказалось просто достаточно много, они запасливые люди, они там несколько ящичков себе приберегли, вот, поэтому, в общем...
Я посмотрел, он был не только, собственно, в аппарате, он был еще и в центре тоже, там у некоторых пользовались.
Совершенно верно, там все карандаши, все оригинальные тех времен. Я вообще очень люблю такие детали. И сам большой фанат вот этих старых всех оригинальных вещей, поэтому...
Слушай, вот такой вопрос, который я хотел еще задать в самом начале. Вот по твоему мнению, вот эта картина, она для кого? То есть, вот я не говорю только... Ну, хотелось бы, конечно, понять вот еще возраст, с какого времени, да, ну, то есть, с какого возраста желательно, да, людям смотреть эту картину. Вот я просто вот посмотрел со своей стороны, у меня ощущение, что это для всех, вообще для всех. Потому что ничего такого, скажем так, сверхкритического или же там чего-то, что там смотреть детям нельзя, вплоть там от... даже от 5 лет, я не вижу, да, там ничего такого страшного. Хотя, не знаю, я сегодня обязательно второй раз пойду с детьми, я им обещал, вот, обязательно покажу и сниму эту информацию, если хочешь, потом тебе передам, потому что у меня сразу, знаешь, у меня тройня там, да, 6 лет, 10 лет и 12 лет, так что тут сразу можно узнать. Вот хотелось бы все-таки... от тебя услышать, как ты это видел изначально, да, то есть хотел ли ты снять фильм для всех, да, и вот все-таки он для кого, то есть...
Ну, да, я могу ответить на этот вопрос. Вообще, если коротко, одним словом, то это кино для зрителя. Это кино для зрителя, для тех, кто вообще любит кино. И для тех, особенно для тех, кто считает, что российское кино в жопе, и вообще все мы уже на дне и уже дно пробиваем. Вот хочется в первую очередь, чтобы вот эти люди нашли в себе силы, нашли в себе, не знаю, там, подавили всю свою
желчь. Пессимистический настрой, скажем так.
Пессимистический настрой, и просто вот сходили и посмотрели, что, в общем-то, действительно, при определенных обстоятельствах, при определенных условиях, ну, что можно сделать в современном российском кино? То есть просто потому что ведь откуда появляются эти все авторские фильмы, откуда появляются продюсерские картины, там, и вот, которые там те же самые, мне тычут в лицо «Джентльменами удачи», «Елками». Но, ребята, я все прекрасно понимаю, я осознаю, конечно же, все там ошибки и прочее, но поймите, это не авторское кино. Это просто исполнение поставленной задачи, да, это совершенно другая вещь. Сейчас Тимур, вот на времени первых, ну, я с ним знаком 20 лет, он впервые вообще не влезал ни во что. То есть он не влезал ни в монтаж, ни в съемочный процесс, ни в постпродакшн, не диктовал ни одного... Вообще, вот, короче, дал полную свободу действий. То есть он единственное, что делал, он помогал в сложных вопросах, там, в сложных моментах, особенно что касалось именно там общения с Алексеем Архиповичем, то есть когда нужно было просто как продюсерские какие-то непонятки разрулить. Все. Вот это идеальная модель, при которой можно действительно снимать и говорить, да, вот сейчас вот вы смотрите фильм Дмитрия Киселева. Вот. Потому что все остальное — это фильм Тимура Бекмамбетова. Это продюсерские проекты. И это нормально. Я не считаю, что это плохо. Ну, то есть он имеет право. Он бизнесмен, он человек, он имеет право на это, нанимать людей и создавать продукт. А для кого этот фильм? Я очень бы хотел, чтобы этот фильм показывали детям. Я вообще сейчас продвигаю такую тему в Министерстве образования, чтобы сделали открытый урок истории, чтобы на это выделили средства и просто дали возможность детям повести их в кино и школьникам показать этот фильм. Потому что, во-первых, история космоса и вообще освоение космоса в Советском Союзе — это немножечко тема, которая нас обходит стороной. То есть, да, конечно, мы знаем Юрия Гагарина, конечно, мы знаем про спутник, и что мы были... вроде даже как бы впереди Америки, но вроде как Гагарин на Луну садился еще, и вот такие вот вещи происходят. То есть иногда периодически люди говорят, ну, конечно, да, ну мы же тогда вот Гагарин на Луну полетел, и все было. Вот. Это пробелы, причем такие, что у нас про войну, про Великую Отечественную войну очень много снято фильмов, очень много хороших каких-то вещей постоянно каждый год выходит и происходит.
Говорит, причем по деньгам-то это не менее, скажем так, конечно. Это не дешево тоже.
Конечно, да. А вот тема космоса, тема вот это, она немножечко у нас забыта, как-то обделена. Поэтому в первую очередь я бы очень хотел, чтобы школьники это увидели. И, ну, я даже честно признаюсь, что я немножечко, работая над фильмом, я ориентировал его на образовательную часть. То есть какие-то моменты я специально оставлял открытыми для того, чтобы у тех же школьников, ну и у взрослых людей...
Ты про концовку имеешь в виду, да?
Есть этот пробел, ну и концовка, и какие-то моменты, там, нюансы в подготовке не до конца раскрыты, чтобы у них появился интерес, чтобы захотелось залезть, почитать, что-то изучить, усомниться, да, то есть это, а неужели действительно это было так?
То есть момент... вот вам реально все самое вкусное, но если вам детально что-то интересно, да, заходите, читайте.
Совершенно верно, совершенно верно, да, чтобы захотелось это почитать, чтобы захотелось про это узнать побольше, вот. Ну и я, конечно, вот странную вещь, наверное, сейчас скажу, но у меня в Голливуде один из лучших агентов, вообще, которые в мире существуют. И снимать, начать американское кино, это не то, что не проблема, это просто можно завтра начать делать. И меня, в принципе, туда зовут достаточно давно, я сейчас... Но я опять же говорю, это по суть, ну, вообще в целом, если говорить про настроение сейчас в обществе, это многие будут меня критиковать за это, но я могу себя, наверное, назвать патриотом.
Странно. Слушай, вот представляешь, вот, Дим, прости, что я тебя сейчас перебиваю, я вот сейчас тебя слушаю, и знаешь, как мне до боли обидно, что ты достаточно с таким небольшим напряжением об этом говоришь. То есть это у нас насколько сейчас в обществе, да, прошу прощения, небольшая деградация, что назвать себя патриотом порой становится немного некомфортно, а даже вот с такой, с долькой стыда, что ли. Да с чего вдруг? Вот... Я считаю, что этим надо гордиться. То, что ты патриот, так или иначе, этим надо гордиться. Потому что патриот — это не то, что ты работаешь на правительство, то, что ты поддерживаешь там, мнение правительства. Совершенно и так верно. Далее. Патриот — это патриот своей конкретной страны, за ее историю, за все то, что ты прошли твои деды, прадеды и все остальное. То есть, ну, это же у нас реально великая история, да? У нас великая страна. И вот сидеть... Скажем так, и тыкать пальцем, ага, ты патриот, смешно, вот ты-то, значит, прокремлевский товарищ, но это стыд тем, кому это говорит. Да, я считаю, что это надо с полной гордостью, точнее, с полной грудью гордостью говорить о том, то, что ты патриот. И я считаю, что ты реально очень правильно делаешь, потому что, ну, сейчас посмотри вот на тот рынок кинопроизводства, который у нас сейчас на данный момент есть, на тех молодых режиссеров есть. У нас, к сожалению, вот реально я на одной руке, на этих пяти пальцах могу перечислить молодых режиссеров, да, которых реально я хотел бы пойти посмотреть, ну, на их картины. Ну, большинство-то сейчас снимает, ну, про Сарика говорить даже не хочу, понимаешь? Ну, большинство снимает такое унылое Г, да, что, ну, противно становится, да, и все, естественно, смотрят. И знаешь, что самое интересное? Эти люди, которые критикуют российский кинематограф, идут на эти картины. Понимаешь, платят рублем, собственно, их финансируют, идут и потом говорят, слушайте, я там посмотрел «Защитников», такое говно. Так а что ты идешь тогда туда? Да, ты сам же потом говоришь, что российский кинематограф ужасен. Ну, не иди на такие картины, иди на достойные.
Ну, а как их узнать?
Вот, ну, согласен, есть, согласен.
Вот откуда взять тех авторитетов, которых можно слушать? И говорю, а, да, вот Долин сказал, что надо идти, значит, иду.
Вот, ну, так согласен. Же. Вот сейчас даже обидно мне, потому что вот я вчера вот с этими некими такими, ну, как бы, народ определенный, который нас слушает, знает немного, что мы с тобой знакомы, да? И, ну, при всем при этом, я тебе говорил, да, что у меня такой определенный пессимистический настрой был, да, вот из-за всего этого.
Ну, честно, это абсолютно нормально, это понятно и объяснимо.
Я когда пришел покупать билеты, первое мое удивление, то, что я купил практически последние билеты за исключением первого ряда, все остальное было забито. Ага. Причем это было 7 часов 15 минут, да? Вот, и...
Это случайность.
Слушай, случайность, не случайность, это причем, знаешь, это не центр города, нифига, да? Это такая некая окраина в Санкт-Петербурге, и увидеть там такое большое количество народа, причем зал не маленький, достаточно большой зал. И, ну, я, по крайней мере, вот в этом плане удивился. Второе, что меня удивило, во время просмотра, ну, процентов, 80-90 народу, который там сидел, никто там не жевал, не чавкал, понимаешь? И особенно женщина, хочу подчеркнуть, я не знаю почему, но ты каким-то тайным способом смог завладеть их головой.
Это Женя Миронов. Да, слушай, ну, магически.
Слушай, ну вот я тебе серьезно говорю, вот я тебе вот первый, один из комментариев, да, о том, то, что это гораздо лучше, чем гравитация. Это вот один из комментариев. Значит,
хотя я вообще не понимаю, как это можно сравнивать.
Конечно, конечно. Но это для нас, как бы, да. Вот мне, к примеру, гравитация — это вообще один из самых лучших фильмов с точки зрения, по крайней мере, операторской работы, так это вообще шедевр. Ну вот. Но вот, к примеру, возьмем. Там одна женщина, которая говорила, что вот, а я вот волнуюсь, что же будет дальше. При всем при том, что наверняка она знает, конечно, что будет дальше, да, но она вот переживала. Другая рядом там с молодым человеком точно так же сказала, что я переживаю. Ну, это же слышно там рядом все. Ну вот, девушка одна вот в момент посадки, я прям аж немного сам вздрогнул, потому что она сидела прямо с правой стороны от меня. Она так немного вздрогнула и такая, знаешь, руки на колени поставила так и голову, ну так, за щеки схватилась и, собственно, сидит так настороженно и смотрит на это все. Знаешь, так, ну, к экрану, скажем так, подвинула, скажем так. И наблюдая за этим всем, такое внутреннее еще ощущение, и честно тебе скажу, определенная, конечно же, гордость была за то, что ты снял. Потому что было, во-первых, ну, приятно видеть, как народ на это реагирует, да, и приятно видеть, что это, ну, не какое-то очередное такое вот то российское кино, о котором говорят. Это ну, такое, это новое кино, да, и это снято хорошо, это снято красиво. И честно тебе скажу, я еще сам поймал себя на мысли тот момент, когда вот в концовке вот идет приземление, и вот это разделение вот этих кусков под вот этим огнем, да, вход в атмосферу. Блин, ну я вот со стороны вот сам просто так немного, знаешь, себя даже проанализировал, свои эмоции, как я на это смотрю, вот этот момент, в секундный примерно момент. Что я понял, что я смотрю как будто голливудскую картину. Настолько это красиво и эффектно снято.
И вот, мне ужасно, знаешь, что жалко? Что люди, которые сейчас, ну, не поверят и не послушают, и скажут, дождемся на торрентах и скачаем, они этого не ощутят.
Слушай, конечно, конечно. Это будет вот, величайшая вот ошибка, согласен.
Есть три больших эпизода, которые будут работать только в кино. А один эпизод, который будет работать вообще только в 3D-формате. Это вот эпизод с каплями в космическом корабле.
Ну и с карандашом там моментик был.
Да, с карандашом. Во время посадки, кстати, тоже очень красивое там приземление. Там есть такой момент 3D. Ну вот вообще, в принципе, когда душа Леонова вылетает и начинает летать вокруг корабля, этот момент в 3D очень эффектно смотрится. Вот. Именно как идея сама.
Ну, я честно тебе признаться,
к сожалению, вот, это люди это не поймут.
Я как большой киноман, я вообще не могу понять, как можно смотреть фильм там про космос у себя на телевизоре. Ну, это какой бы ты телевизор ни делал, даже какой бы домашний кинотеатр ты ни сделал.
А многие вообще на телефонах будут смотреть.
Ну, слушай, это вообще отдельная история. Я о таких даже думать не хочу. У меня аж голова начала трескаться, когда ты произнес это про телефоны и кино. Не, я, конечно же, очень надеюсь, что люди пойдут в кино, да, и вот этот некий хайп они оставят позади, потому что, ну, это вот один из тех редких случаев, когда реально надо отвлечься от всякого вот этого негатива, причем высказанного людьми, которые не смотрели фильм. Потому что вот пока сейчас из всех, кого я читаю, по крайней мере, да, за своих знакомых киноманов, у меня достаточно большое количество, с кем я переписываюсь, общаюсь, я пока не увидел ни одного отрицательного отзыва. Ну, там кое-где, скажем так, девушка одна рассказала о том, что все-таки вот лишним было вот история, там, к примеру, про всякие кандалы там и так далее, на что меня это удивило, то есть она вот настолько, опять же, да, она, ну, она юная, да, и, конечно же, она в неком таком, в новом таком хайпе, да, среди вот этих всяких политических новых людей, да. У нее вот это все просоветское, она считает, что это такое, знаешь, как будто люди, наоборот, это пытаются нам в голову это вбить, но это не так, как раз-таки это реальная история, ну, и такие вот фразы, я считаю, что лично меня эта фраза про кандалы, которые там есть в фильме, да, о том, что мы с рождения в кандалах, ну, слушай, это она меня очень сильно задела, да, то, что это она настолько глубокая, причем она глубокая, это не только для меня, да, я понимаю, что для вот самого Королёва, да, который ее озвучивает, она для него очень-очень важна, сама эта фраза. Ну, вот такое вот у меня, по крайней мере, было ощущение.
Вообще, я, кстати, туда заложил несколько таких провокационных реплик и каких-то моментов. А, кстати, ты не оценил киношутку, когда уже начинается, когда они попали в зону притяжения земного. Леонов говорит, похоже на гравитацию.
А, да, ну конечно.
Это просто то четко-четко для всех вот тех, кто говорит, а, ну понятно, это гравитация. На что он Беляев отвечает, а ну отставить, домой летим.
Слушай, я предлагаю, все-таки мы уже почти 50 минут общаемся, я предлагаю такой сделать небольшую передышку, послушаем музыку буквально 4 минутки, песенку точнее, отлично, и вернемся. Пойдет?
Да, конечно.
Да, давай.
Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, и видим сны. И снится нам не рокот космодрома, прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка, вплывает в деловой наш разговор. Какой-то дымки матовой земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава.
эфир. Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. С вами вновь программа «Киночетверг», ее ведущий Тельман. Сегодня у нас в гостях, напоминаю, режиссер фильма «Время первых» Дмитрий Киселев. Дима, еще раз тебе привет.
Привет.
Значит, мы такую достаточно большую часть уже картины обсудили, да, много вопросов разных назадавал я, но все-таки у меня еще некоторые вопросы остались. Я слышал таким краем уха от некоторых людей о том, что в первоначальной версии картины, которая была еще при Быкове, вот и ты сам сегодня вначале об этом сказал, что про первый отряд там многое было, что был еще вроде как Гагарин и Терешкова. Это вот вообще правда, неправда?
Да, совершенно верно. Был Гагарин, была Терешкова, были остальные космонавты, очень-очень много и Комаров, и Титов. Хорошие актеры, большие у них были достаточно роли в плане экранного времени. Но вот сейчас фильм получился 2 часа 20 минут, и передо мной продюсеры просто постоянно ставили задачу сокращения, потому что понятно, что все-таки киноформат, который, ну, 2 часа это нормально, 2.20 это уже тяжеловато, так скажем, да? Но я вот честно могу сказать, что я абсолютно не знаю, что можно выкинуть сейчас из фильма. То есть вот поэтому это не потому, что мне хочется, так скажем, подольше потянуть, ну, вот, а нет, я просто не знаю, вот если сейчас что-то выкинуть, то, мне кажется, вообще может все развалиться. А теперь представим, что еще туда надо было бы вставить, ну, как вот было запланировано у Юры, что там еще плюс к этим 2.20, хотя это сконцентрировано сейчас все практически на полете, а к ним еще надо вставить приквел и историю создания отряда, еще огромное количество новых героев и персонажей, то есть, ну, и самое главное, что не просто героев-персонажей, а героев, которые затмевают Леонова, затмевают Беляева. То есть, ну, что такое Гагарин по сравнению с Леоновым, да? То есть это абсолютно бронзовый идол вообще, да? А это какие-то там непонятные еще космонавтики.
Дим, я тебе так скажу, честно тебе признаться, да, вот один из вопросов, который у меня возникал, да, даже сразу после просмотра, о том, что, конечно же, хотелось бы чуть-чуть увидеть о самой подготовке, но я понимал, что основной акцент вы сделали непосредственно в историю в космосе, да, и после, и, конечно же, все равно я принял вашу позицию, потому что она была интереснее, да, вот все, что было именно непосредственно в космосе, это было интереснее, потому что именно это и было тайной, скажем так. Вот. А вот вообще нету мысли или не было мысли сделать реально какой-нибудь, может быть, приквел, где была бы подготовка отдельно рассказана?
Но вообще это по-другому, это другое кино. История создания первого отряда, это история...
Ну, такой некая боди-муви
получилась. Драматичная, это драматично, это сложная, это навороченная, это как они это все из грязи создавали, как они набирали этих... Это дико интересно, но это совершенно другая тема. То есть я просто понимал, что если ее рассказать и рассказать интересно, то она просто отвлечет от всего остального. Поэтому тут приходится, ну, как один из таких тяжелых моментов вообще для режиссера, это приходится отказываться от чего-то. И здесь отказываться не просто так, а отказываться в пользу чего-то другого.
Не, вот я просто... Я к чему просто задаю вопрос? Помнишь фильм там «Ленинград» или там фильм, к примеру, «Адмирал», да? У них же был полный метр, но за счет того, что они много чего насняли, интересного достаточно, они решили как бы отдельно еще таким сериальным путем двинуться.
Да, но здесь, если бы я изначально снимал, то, наверное, это можно было бы сделать, потому что это был бы один стиль, была бы одна рука, так скажем, да? А так как сейчас этот материал, который... есть, он просто, ну, совсем, ну, я понял, да, другой, угу. Он просто, даже его невозможно будет воспринимать ну, как бы, внятно, то есть он в одну линейку просто не встанет, вот, поэтому, к сожалению, ну, здесь, к сожалению, придется...
Я понял, то есть ты выбрал такой некий путь, сделав акцент не на людях непосредственно, да, а на одном человеке фактически, да, Леонове и, ну, точнее, двух даже, Леонове и Беляеве и истории в космосе.
То и есть... Королёв, естественно.
Ну, Королёв, естественно, да. Причем, кстати, я был удивлен, что трейлере-то его особо много не было, а в фильме у него такое mm-hmm. достаточно большое количество экранного времени, и он прям очень хорошо смотрится. Вот прям...
Да, это я, честно говоря, очень доволен. Вообще, Володя Ильин, конечно, великий актер. И...
Кстати, как тебе с ним сработалось? Он же достаточно, говорят, тоже такой сложный актер.
Он, как и все великие люди, непростой, естественно. И это не простота, она не от того, что он тяжелый, с тяжелым характером, а от того, что он просто очень требовательный к постановке задачи. То есть нельзя ему просто сказать: сыграй Королева. Надо, чтобы материал был настолько убедительный, чтобы он в него сам поверил и это тогда смог сделать. Поэтому эта роль очень нелегко далась ни мне, ни ему. Но мне кажется, сейчас я очень надеюсь, что его оценят и оценят, и, может быть, дадут ему какую-то и награду или что-то за эту роль, потому что, на мой взгляд, это одна из сильнейших его вообще работ в кино. Uh-huh. Вот, то, как он к этому подошел, как он внимательно...
Очень убедительно.
Королева, как он внимательно... Я вчера встречался с внуком Королева, прекрасный человек, профессор медицины, очень похож на папу, на деда, очень похож просто удивительным образом. И мы с ним обсудили этот момент. Я говорю, как же, ну, вот Ильин, ничего не страшно, что он совсем не похож.
Да, типаж-то, да, у него даже другой совсем, да. Да, и он меньше по росту там, и пухленький,
да,
такой.
На что он, человек, который живет с портретами от деда, как с иконами, да, потому что они везде окружают свою жизнь. И вот даже он сказал, что не в этом дело, не во внешнем сходстве. Можно было найти дублера, который был бы идеально похож, но так передать характер деда, так передать его отношение к жизни, так передать всю ту боль, которая в нем находится, из-за всех тех перипетий, которые с ним случались в советские времена, это и лагеря, это и пытки, и допросы, и возвращение в космос, и создание вот этого всего. Вот это Ильину очень сильно удалось, и это гораздо дороже, чем внешнее сходство.
Знаешь, вот я вспомнил сейчас фильм Стива Джобса с Фассбендером, где абсолютно mm-hmm. другой типаж даже человека, да, где да. совершенно на него не похож, но при всем при этом, благодаря вот этой передаче
вот
характеру...
Вот это, наверное, тот случай.
Да-да, это классно.
Это, наверное, тот случай, да. И вот, ну, собственно, и Володя тоже, он по этому поводу тоже сомневался очень много, но... Слава богу, что все нам удалось.
Слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты можешь рассказать, что реально в фильме является вот полностью художественным вымыслом?
Полностью художественным вымыслом?
Да, ну вот, не, вот мы, к примеру, не берем сцену с самолетом, потому что так или иначе она все-таки отчасти, ну, как бы на реальных событиях, за исключением там кое-где просто вы иначе подошли, да, к съемке, для того, чтобы просто зрителю это красивее подать. А вот есть сцены, где вот целиком и полностью это вымысел? Ну, чтобы просто сразу народ в некотором смысле, знаешь, таким образом обозначить, что, ну, 90-95% фильма все-таки это фильм реально основан на реальных событиях, на реальных фактах.
Я... Один, наверное, есть момент, который не является художественным вымыслом, но он не являлся частью этого полета. Это единственное место. Но тут вот интересно, я про него сейчас расскажу. Но самое интересное, что Леонов не против этого такой подачи событий, просто по одной простой причине. Это момент, когда наступило некое закислораживание. Закислораживание — это значит, что концентрация чистого кислорода внутри корабля превысила допустимое значение, порционное значение, так называемое. Вот оно началось кислородное отравление. То есть, а кислородное отравление — это очень страшная вещь. Там начинается с онемения конечностей, потом дальше судороги, боли страшные, потом нарушение функций всех,
звук, галлюцинации.
Галлюцинации, слуховые, звуковые, да, визуальные, зрительные. И дальше сон. Сон, который уже, ну, все, после которого не просыпается человек. И началось это кислородное отравление. Это было действительно, это была такая нештатная ситуация у них. И тут вот интересная вещь. Сам Леонов в этот момент рассказ обрывает обычно. потому что он говорит, что мы заснули, но дальше мы проснулись. Проснулись от того, что я выключил, отключил какой-то этот шланг. Но он сам не помнит, как он это сделал. И для того, чтобы... Ну, потому что в силу того, что просто он потерял сознание...
Ну, вы это достаточно круто передали, я скажу.
И вот для того, чтобы показать эту сцену, которую сам Алексей Архипович не помнит, что он сделал и как это произошло, при том, что это вообще не задокументированный факт, потому что он даже был... Ну, то есть я так понимаю, что он часть этой информации, он даже скрыл от руководства, то есть не стал рассказывать на земле всех подробностей. Вот, он это начал рассказывать только уже там через много-много.
Ну и они же были вроде как в слепой зоне в то время, когда это происходило.
Они были, они были в мертвой зоне, но при этом у них, конечно, там КВ-связь была, присутствовала, она была очень плохая, еле-еле слышно вообще, непонятно. Но понять, живы или нет, можно было. Ну, в смысле, вот просто там что-то они там похрипывают в ответ или нет. Вот они перестали отвечать. Они перестали отвечать оба. Ну, вот я слышал полностью всю запись всего полета, аудиозапись оригинальная. Они перестали отвечать. Корабль подавал сигналы, какие-то телеметрии, но вот космонавты перестали. И потом они вышли на связь. И вот этот момент, соответственно, для того, чтобы его сделать каким-то... все-таки как-то это показать, мы же не можем просто показать, что вот они отключились, а вот они уже включились. Uh-huh. Да, вот это было бы достоверно. Но надо было, значит, показать, поэтому я расспросил его о других нештатных ситуациях, которые были в других полетах. И мы с ним вместе, ему очень нравится история, которая вот сейчас показана как раз в этом месте, когда Королёв руководит засыпающими космонавтами, у которых галлюцинации, спазмы, невозможно удержать там в руках инструмент. Королёв руководит, инструктирует их, как разобрать корабль изнутри, да, добраться до нужного места, до нужного там датчика, его отключить. Ну, вот, это, и это действительно была такая ситуация, но она была значительно позже, во время полета Салюта уже, да, во время полета, когда решили наши обогнать американцев и сделать цветную трансляцию с корабля. И поставили декодер, который, значит, должен был сигнал цветной декодировать на 4 потока и под 4 потока отправлять на Землю, да, соответственно, РЖБ и яркость. Вот. И этот декодер благополучно сломался, потому что технология была новая, неиспытанная, ну, вот правительство сказало, все, мы должны быть впервые американцев, вот, даже в этом. Вот этот декодер сломался, в итоге картинки не было вообще никакой. Но для того, чтобы до него добраться, пришлось разрезать обшивку корабля изнутри. И вот при помощи там манипуляций сложных земли до этого декодера добираться. И его, значит, они в итоге отключили, включили черно-белый просто, и все было хорошо дальше. Ну вот я вот этот эпизод взял для художественной интерпретации того, что происходило в корабле во время того, когда на самом деле космонавты были в отключке.
Вот, вот. То есть, а в реальности, получается, именно вот в этом полете Леонов сам решил проблему с кислородом?
В реальности к ним прошел через обшивку ангел и нажал туда нужную кнопку. Никто не знает, что произошло. Никто. Не сам Леонов тоже. Как они решили проблему, никто не знает. Вот. Есть еще один момент, который тоже, значит, сейчас, если дотошные историки, они начнут копаться, они раскопают и скажут, что ага, вранье. Вот. Этот момент касается состава участников в контрольно-вычислительном центре, который занимался контролем и, ну, в смысле, которые следили за...
Там не было секретарши с чаем?
Нет, как раз я думаю, что секретарша с чаем там была обязательно. А вот кого там... Там было просто гораздо больше людей. Это раз, во-первых. Потому что там были специалисты с НПО «Звезда», там был Гайлич Северин, который занимался скафандрами и всем, что с этим связано. Там присутствовали Чертог, Рушенбах. Ну, то есть вот много-много академиков, которые, значит, каждый отвечал за свою часть полета. И они все великие, замечательные, прекрасные люди, без которых бы наша космонавтика тоже далеко не улетела. Но как только я себе представил вот это количество людей в ограниченном пространстве, а каждый еще из них должен быть хорошим актером, а у каждого должны быть еще хотя бы, как минимум, несколько реплик диалога для того, чтобы это не было просто, да, фигурой номинальной. И вот это все превратилось из 2,5-часового фильма, опять же, в 4-часовой, от которого у зрителя просто взорвется голова просто от количества важных, значимых фигур. Поэтому, да, и самое главное, что контрольно-вычислительный центр представлял из себя бункер маленький, с отдельными комнатками, с какими-то, значит, вот эти бронированные, бетонные гигантские стены, в которые вмонтировано какое-то оборудование. Все это не про... это никакой не open space, это были отдельные вот такие вот скучные какие-то странные полуподвальные помещения. А Королёв вообще контролировал всю операцию из Москвы, из маленькой комнатки на Петровке.
То есть его не было там?
Его вообще там не было. И вот когда в жизни, когда мне консультанты, историки начали это все рассказывать, я себе представил, что так, у нас отдельно сидит Королёв в маленькой комнатке с микрофончиком.
Слушай, в это скорее как раз-таки не поверили бы.
Ему приносят расшифровку телетайпную, он ее читает, по телефону дает указания. Можете себе представить, насколько это было бы тоска зеленая просто?
Да, ну, слушай, в это бы реально бы, скорее в это бы как раз люди бы и не поверили,
это
когда смотрели.
Это невыносимо тоскливо было. Да. Вот, и да, и эти все эти академики тоже работали, каждый со своим отдельным, значит, там, инженерным каким-то составом, которые в основном занимались тем, что им приходили данные, машины их принимали, они их с такими специальными логарифмическими линейками эти данные обрабатывали, сравнивали со статистическими таблицами и выдавали некие команды. И все. Это была скучнейшая работа, но вот совершенно не эмоциональная. Поэтому я нашел человека, который занимался строительством первого в Советском Союзе ЦУПа, Центра управления полетами в городе Королёв, который был, сейчас он уже переделан, он сейчас реконструирован, тогда это был великолепный, совершенно технически оснащенный Центр управления полетами, который он начал строить в 68-м году. Вот, то есть его на то время пока еще не существовало даже, то есть он был только в проектах. Но этот человек, он нас проконсультировал и дал нам свое видение того, как бы он хотел, чтобы выглядело вот это вот место. То есть это не просто художественный вымысел, а это мечта этого конкретного конструктора, который потом построил ЦУП. Поэтому вот это место, где все они находятся, откуда управляют полетом, оно сделано... Под таким контролем и позволило, так как там проходит большая часть полетного времени, то оно позволило сделать это и динамичным, и драматичным, и люди все общаются и видят друг друга, и это очень недалеко от истины, от того, как бы это могло бы быть.
Спасибо, это вот реально было очень интересно. Слушай, Дим, еще вот знаешь, хотелось бы еще два момента буквально я хотел бы уточнить и спросить тебя, и, собственно, я тебя больше держать не буду. Вопрос. Вот эти моменты диалоги, да, которые с таким юмористическим уклоном есть, некоторые про Третьяковку, либо про совещание, сейчас пойдут совещаться, ну, я вот откровенно говорю, и вот у нас ползала точно смеялась вот по поводу совещания, это было прям вообще в тему, это было очень круто. Вот я прочел в одной из статей твое высказывание, вот цитируют, вроде как твои слова, подтвердить, да или нет. Чтобы хорошо рассказать историю, нужно постоянно менять состояние зрителя, прежде чем удивить, притянуть внимание зрителя, прежде чем напугать, значит, рассмешить. Вот у меня вот вопрос, то есть у тебя Ты, как я понимаю, вот именно вот этой линии придерживался во время съемок, потому что я вот вижу, когда какие сцены были, и я вот прочитав вот эту твою цитату, у меня прям сразу вспомнились конкретные моменты. То есть вот мне интересно просто, это у тебя, ты, как бы это сформулировать, ты, скажем так, тебе с точки зрения, там, знаешь, там, преподавали где-то в этом плане, да, что сказали, вот именно вот, вот так необходимо сделать, да, или же это, ну, я просто к тому, что это твое конкретное желание, или же ты вот пошел по определенной какой-то схеме, которая вот она сама по себе правильная?
Ну,
я смог сформулировать, так, прости, немного сумбурно получилось.
Да, я понимаю, я суть вопроса понимаю. Я сейчас объясню, тут, наверное, немножечко это такая внутренняя кухня, но, тем не менее, может, кому-то это будет интересно. Есть, видимо, разные школы, где там по-разному учат режиссуре и драматургии, способы там рассказа истории и так далее. Но так как я самоучка, у меня нет высшего образования специального, в смысле, я имею в виду режиссер, я нигде не учился никогда, ни режиссером быть, поэтому я этого ничего не знаю. Я ничего этого не знаю, я
интуитивно
жизнь был музыкантом, диджеем, работал на радио, у меня были передачи и там в клубах очень много. И поэтому для меня, если, ну, ведь надо на что-то опираться, да, то есть есть люди опираются на знания, на какие-то опыт, на то, что им преподавали. Вот у меня этой опоры нет. То есть, когда возникает какая-то задача, я ее решаю просто тем, что вот у меня есть. У меня есть внутри осознание, как строится диджейский сет. Как строится, как, что для того, чтобы народ раскачать, нужно определенным образом менять ритм надо. Ну, конечно, это же то же самое. Зрители — это те же самые, это тот же самый танцпол, зрительный зал. И нужно менять ритм, нужно менять настроение чуть-чуть. Панчлайны, да, какие-то мощные вещи подавать дорого, продавать их дорого, чтобы зрители там, ну, прям вот в самое сердце, там, не знаю, в самую душу ударить. Вот. Поэтому для меня все изображение, пластика актеров — это танец, диалоги — это песня. Если оно ритмично, если оно течет, если оно льется, значит, все хорошо, значит, сет идет хорошо. Вот. Поэтому, видимо, на этом я как-то основываюсь, когда говорю про смену ритма, про смену настроения, состояния. Вот.
Ну, это очень-очень круто, потому что, ну, скажем так, в Голливуде, по крайней мере, часто такое встречается. У нас это встречается достаточно редко. И вот любой киноман как раз-таки скажет, что вот правильно было бы вот сделать так, как ты как раз-таки и сделал. И это было приятно наблюдать. Я, честно скажу, вот эти моменты, они мне лично запомнились. И вот юмор, кстати, на удивление, я его просто в этом фильме не ожидал. Вот честно скажу, я же когда шел, я шел, ну, фактически на некую такую драму, даже не думал о том, что это практически там 90-процентный биопик. И моменты, к примеру, там с диалогами, где там про крепкий чай, к примеру, да, там, или же вот с этим совещанием, или с Третьяковкой, они, это такой очень тонкий, но при всем при этом, знаешь, очень приятный юмор, и мне лично очень это понравилось. То, что не было каких-то, знаешь, вот специальных таких натужных каких-то шуток, да, и вот, кстати,
ради,
вот...
Ради шуток, да.
Да-да-да, и вот этот момент с чаем, я вот думал, вот самое главное здесь не перегнуть, да, вот после вот его комментария, чтобы там еще не было лишнего обсуждения, понимаешь? И вот этот момент, то, что у тебя так очень так, опа, завершилось очень коротко, так как надо, без лишних комментариев, это было вообще, ну, прям, я чувствовал такой, знаешь, некий такой смак, что ли, да, то есть, ну, это, ну, классно. Да.
Я это, знаешь, я это называю уважением. Вот уважение к зрителю. Просто вот у меня есть одна такая маленькая притча из жизни. Я ехал однажды на поезде из Страсбурга в Париж. Давным-давно еще это было, там, в 90-е годы. И, ну, такой человек Советского Союза практически еще, да, то есть Россия. Я захожу в туалет в этом поезде и вижу такую надпись: «Оставьте этот туалет после себя в том виде, в котором вы хотите в него зайти в следующий раз». Вот эта надпись, она стала моим девизом по жизни, просто, в принципе. Оно настолько меня сильно тогда тронуло, настолько впечатлило, что действительно, ну, это банальная вещь, да, там, относись к другим так, как хочешь, чтобы... Там,
ну да, да.
К тебе и так далее, это все банально, но на самом деле в этом великая сила, это сила уважения. То есть если ты людей уважаешь, то и они к тебе будут относиться с уважением. Поэтому шутки ниже плинтуса — это неуважение. Это неуважение к зрителю. Это ты сразу зрителя как бы считаешь за дурака. Поэтому я лучше вырежу вообще эту шутку, лучше пусть ее вообще не будет, если она не удалась, чем она будет вот говорить как бы зрителю, что ты недостоин чего-то более интеллектуального. Вот. Поэтому вот то, что ты говоришь, что есть вот это хорошее послевкусие, оно, наверное, в этом и заключается, что просто здесь нет вот этого неуважительного, пренебрежительного отношения к тебе, как к зрителю.
Я придерживался. Дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, знаете, лишний раз убеждаюсь, что все самые, скажем так, интересные и хорошие идеи приходят в туалете. Ты меня сейчас в очередной раз в этом убедил. Слушай, ну вот и последнее. Буквально хотелось бы заострить еще внимание. Наверняка это зрителям тоже будет интересно. По крайней мере, мне вот после особенно, после концовки, это было... Такие вопросы у меня задавались, задавал сам себе. Вот мне показалось, что достаточно очень мало архивных кадров было использовано, да. И вот, к примеру, вот после последнего фильма, который я смотрел, где применялись архивные кадры, я не знаю, смотрел ты или не смотрел, был фильм «Спортман» буквально недавно, «Джеки». Да, вот просто очень хорошее кино, значит, и, собственно... Там очень много было таких вставок в реальных кадров, да, в съемку. И было, ты даже в какие-то моменты ты не понимал, где реальные кадры, а где нет. И вот мне интересно, вот первое, да, кадры, которые вот показывались с такой очень плохой записи на таких, скажем так, этих ламповых телевизорах, экранах точнее, вот где машет Леонов там, да, да, и так далее. Да. Это реальные кадры? Или же это все...
В перемешку. Там есть реальные, есть снятые. Ты знаешь, это очень сложно на самом деле. Документальные кадры — это такая резкая фактура, такая мощная в них есть энергетика, что они могут очень легко разрушить повествование художественного фильма.
Просто вот в некоторых моментах как раз-таки, вот где он машет, где вот, собственно, вот именно сам выход в открытый космос, да, мне почему-то показалось, что в некоторых моментах, что это были реальные кадры, я из-за чего и спрашиваю.
Это так и было, да, действительно, там есть несколько кадров реальных взятых, да. Там есть, да, потому что трансляция же была.
Да.
Реально была трансляция, Интервидение делали трансляцию, и даже у них называлась эта передача «Космовидение», что и звучит там, это оригинальный голос диктора. Вообще сейчас даже не придумаешь такое слово-то «Космовидение». Ну вот, а тогда в 65-м это было круто. Поэтому там и заставка «Интервидения» реальная, и фрагмент балета, который запустили, когда...
Это было классно вообще, кстати, что вы это показали. Это очень круто.
Балет уже тогда практиковался как выход из нестандартных ситуаций. Вот. Значит, и, конечно же, ну, я не мог не вставить, естественно, реальную хронику в конце, потому что с Алексеем Архивовичем мы договорились, что этот фильм — это не притча о космонавте Леонове, а это посвящение его другу и командиру Павлу Беляеву, который, к сожалению, трагически умер в 70-м году. Вот, после чего, конечно же, поддерживал и поддерживает отношения с семьей. И всячески всегда о нем очень хорошо отзывается. Вот, этот фильм — это посвящение его другу и командиру.
Ну вот в конце мне показалось, что достаточно... Ну, мне показалось, да, опять же, что мало архивных кадров. Потому что вот момент был... выхода с самолета, да, мне вот уже хотелось какие-то там архивные кадры увидеть, но мы увидели исключительно только вот где они уже маршировали, скажем так, да, в конце с народом, когда встречались. Вот этот маленький кусочек. И там не было вот этих комментариев про то, что, вот, к примеру, Беляев там трагически погиб там, в 70-м году.
Я это специально, я оставил том, это что... для зрителя. Вот видишь, тебе не хватило, ведь захотелось посмотреть.
Не-не-не, не в том, что мне, я-то знаю, да, то есть я немного подготовился.
Может быть, кто-то захочет и залезть, и посмотреть.
То есть тобой это было сделано специально для того, чтобы...
Я намеренно, конечно.
Все понял.
Конечно, намеренно. Потому что если там бы начать в духе фильма, вот байопиков, да, которые сейчас есть, этот «Раш», тот же самый, там еще что-то, начать рассказывать, а как было потом, да еще и показать Леонова сейчас в современности, то это все сразу обрело бы некий совершенно другой колорит, не было бы вот этого ощущения подвига. Опять же, скорее всего, бы тут уже включились другие эмоции, другие какие-то... То есть, во всяком случае, я хотел, вот, чтобы люди вышли из зала именно вот в таком настроении, именно в таком приподнятом каком-то состоянии, но при этом задумавшись как-то. Ну, в общем, наверное, это сложно.
Ну, это вот
вещи, они на уровне ощущений просто.
Ну, это вот именно твой стиль, наверное, скорее подает, потому что вот любую голливудскую картину, если мы возьмем, да, вот даже последний фильм Гибсона, да, по соображениям совести, да, там, когда вот весь фильм идет, ты вот все-таки думаешь, а вот что с ним дальше случилось, как он выглядит сейчас или как он выглядел там последние жизни своих лет там, и так далее. И вот там есть определенные комментарии. И вот любой фильм, который якобы основан на реальных событиях, да, он вначале об этом говорится, что фильм основан на реальных событиях. Да. И в конце обязательно идут вот эти комментарии дополнительные, некие такие фотографии из реальной жизни там, и так далее. У тебя что в начале, я не заметил эту фразу, что фильм основан на реальных событиях. Может, она была, я не знаю. Была, нет?
Нет.
Я ее просто не видел.
Нет.
И в конце, собственно, вот это ты тоже убрал. И получилось, знаешь, вроде как фильм... Реально, как ну, одна из немногих картин, которая вот реально чуть ли там не на 90%, 95% фильм реально основан на реальных событиях. Есть непосредственный персонаж, который в этом участвовал, легенда да, для всех. И при всем при этом ты на этом вообще не акцентировал внимание. А вот Голливуд всегда любит такой, знаешь, там с размахом сразу обязательно везде все это проживать, показать, объяснить.
А знаешь,
чтобы,
это
больше,
я
чтобы даже, не наверное, читать могу, нигде ничего, понимаешь?
Я могу даже, наверное, знаешь, это сказать. Почему? Потому что вот подсознательно, опять же, у меня... Вот сейчас я думаю над этим, я рассуждаю, а так подсознательно. Я не хотел использовать это как костыли. Потому что зрителям сейчас, опять же, нашим зрителям, в Голливуде зритель достаточно доволен продуктом. Понимаешь, да. А у нас сразу, ну понятно, показать нечего, так давай будем гордиться, что на реальных событиях. Ну, то есть, как бы, это такой некий козырь, который можно было бы вытащить, там, если бы действительно было бы все гораздо слабее, там, он бы там немного хоть как-то какую-то дал бы индульгенцию там на все. Но так на самом деле, я, честно говоря, решил, что это все-таки лучше не кричать об этом.
Я понял. Ну, ты главный художник, собственно, ты режиссер, тебе виднее, и, честно скажу, мне, по крайней мере, со стороны все, скажем так, слышится и видится адекватно более чем. По крайней мере, я как зритель принимаю твою позицию.
Здорово.
Слушай, Дим, ну, от себя, наверное, и от всей команды Лепро Радио, на которой обязательно, собственно, выйдет данная запись в эфир, да, у нас будет не онлайн, к сожалению, но все равно. Я искренне говорю тебе огромное спасибо за участие в нашей передаче, передаче «Киночетверг». Искренне благодарю тебя за ту картину, которую ты снял, потому что это, наверное, один из немногих моментов, там у киномана, как у меня, к примеру, бывает, когда ты напрямую можешь режиссеру сказать спасибо за фильм. Да, из-за этого тебе спасибо, потому что есть за что, да, и я искренне надеюсь, что мы немного пошатнули сомнения некоторых наших слушателей, кинозрителей, радиослушателей, значит, потому что очень хочется, чтобы такую картину, конечно же, увидели в кинотеатре, потому что вот Я уверен, вот я прям чувствую, что очень многие люди, которые сейчас случайным образом либо пропустили, либо почему-то не пошли, потому что они где-то услышали негативное мнение о каких-то там историях, при том, то, что люди даже ничего не смотрели, не смотревшие рассказывают, да. И вот представляю вот их разочарование, когда они сядут и там, я не знаю, через год, там, да, через полгода, сядут и по ТВ посмотрят этот фильм. И вот уверен, что они пожалеют, что такую картину не посмотрели на большом экране, потому что, ну, редко случается, очень редко случается, когда российский фильм достаточно очень хорошего, серьезного масштаба и при этом качественно снят, где реально очень приятные, очень хорошие актеры, которые видно, что они выложились, да, Миронов, да, не похож на себя, да, играет хорошо. Хабенский вообще удивил, особенно вот в начале фильма, я на него смотрел и думал, блин, как классно играет. Ну, не в том плане то, что я, знаешь, вот это, кстати, вот плохо, когда актеру говоришь, как классно играет, потому что чувствуешь, что он играет. А я как раз-таки не чувствовал, я просто здесь немного уже так профессионально выражаюсь, да, я как раз чувствовал другого героя совершенно, ну, другого человека, да, то есть даже вот голос, акцент, что ли, я не знаю, как это сказать, но вот он как-то по-другому себя подавал в фильме, и это тоже было круто. Ну вот, и мне очень понравилось, и я обязательно свожу, скажем так, своих родных сегодня туда. Что ж, Дим, еще раз тебе огромное спасибо.
Спасибо большое. Желаю... Ты, да, за то, что пригласил, за теплые слова, за хорошую компанию, в общем-то. И я очень надеюсь, действительно, что твои слова, твой авторитет, в общем-то, дойдут до каких-то людей, которые сомневались, до зрителей, и они пойдут, посмотрят. И действительно немножко поменяет свое отношение к тому, что мы привыкли называть российское кино.
Да, спасибо. Тебе успехов дальнейших в кино. Надеемся увидеть в таком же русле такие же качественные фильмы в будущем. Дим, спасибо тебе большое. Дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, спасибо вам огромное, что были с нами. С вами прощаюсь и до следующей недели. До свидания.
Однажды, как зимой кусты сирени расцвели, как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет.
Или нет?
Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения?